Сол стряхнул со своих плеч тяжесть голоса и четко произнес в темноту: «Я и в первый раз тебя слышал, нет, и еще раз нет». Сол понимал, что это сон, и какая-то часть его сознания наслаждалась иронией этого мрачного сценария, но другая часть жаждала только одного — пробуждения. Но он не проснулся, а внезапно оказался на низкой галерее, выходящей в комнату, где на широкой каменной плите лежала обнаженная Рахиль. Сцену заливал свет пары красных шаров. Сол взглянул на свою правую руку и увидел в ней длинный кривой нож. И лезвие, и рукоятка казались сделанными из кости. Снова раздался голос, который и прежде звучал словно голос божества в постановке заштатного режиссеришки, а сейчас и подавно. Он произнес: «Сол, слушай меня внимательно. От твоего повиновения зависит будущее человечества. Ты должен взять дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль. Отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором я скажу тебе». Сол, которому чертовски надоело все это, повернулся и швырнул нож в темноту. Когда же он оглянулся, чтобы увидеть дочь, все исчезло. Красные шары заметно приблизились, и Сол разглядел, что это многогранные кристаллы размером с небольшую планету каждый. Снова раздался громоподобный голос: «Что ж, у тебя был шанс, Сол Вайнтрауб. Если ты передумаешь, тебе известно, где меня найти». Похолодев от неясного предчувствия, Сол проснулся и тут же рассмеялся. Его забавляла мысль, что Талмуд и Ветхий Завет могут оказаться просто заезженной космической байкой. Когда Солу приснился его сон, подходил к концу первый год работы экспедиции Рахили на Гиперионе. Группа из 9 археологов и 6 физиков нашла башню Хроноса прелестной, но уж слишком переполненной туристами и потенциальными паломниками к Шрайку. Поэтому, прожив месяц в гостинице, они разбили постоянный лагерь на полпути между развалинами города и неглубоким каньоном, в котором и находились гробницы времени. В то время как половина группы занималась раскопками новейшей части недостроенного города, Рахиль с двумя помощниками составляла подробное описание каждой гробницы. Физиков безумно восхищали антиэнтропийные поля, и большую часть своего времени они проводили, отмечая разноцветными флажками границы так называемых временных приливов. Группа Рахили сосредоточила свое внимание на сооружении, именуемом «Сфинксом». Хотя это высеченное из камня существо не имело ничего общего ни с человеком, ни со львом. Возможно, это было даже и не существо, хотя плавные очертания верхней части каменного монолита вызывали ассоциации с телом животного, а раскинутые отростки наводили на мысль о крыльях. В отличие от других гробниц, открытых нараспашку, благодаря чему их исследование не представляло особого труда, сфинкс был сложен из множества тяжелых блоков, пронизанных узкими коридорами, то сжимавшимися в тонкую щель, то превращавшимися в самую настоящую улицу, но так никуда и не приводившим. Здесь не было ни склепов, ни сокровищниц, ни разграбленных саркофагов, ни настенных фресок, ни тайных проходов, только бессмысленный лабиринт коридоров в толще сочащегося влагой камня. Рахиль и ставший ее любовником Мелио Арундес начали составлять карту сфинкса, пользуясь методом, который применялся по меньшей мере уже 700 лет, а впервые был испробован при изучении египетских пирамид еще в 20 веке. Установив чувствительные детекторы радиации и космических лучей в самой нижней точке сфинкса, Они регистрировали траекторию частиц, прошедших через массу камня над ними, пытаясь таким путем обнаружить скрытые комнаты или проходы, не выявленные даже глубинным радаром. Из-за наплыва туристов и негативного отношения комитета местного самоуправления к подобным исследованиям, чиновники опасались, что археологи повредят гробницы, Рахиль и Мелио работали по ночам. Выйдя в полночь из лагеря, они за полчаса добирались пешком до сфинкса, а потом ползли через лабиринт коридоров, освещенных голубыми люмшарами, на свою площадку. Там, под сотнями тысяч тонн камня, они до утра сидели за приборами, вылавливая из треска наушников звон частиц, рожденных в чреве умирающих звезд. Временные приливы почти не мешали исследованию сфинкса. Оказалось, что эта гробница слабее других защищена антиэнтропийными полями. И физики сумели точно определить те периоды, когда повышение прилива грозило неприятностями. Высокий прилив начинался в 10:00, а уже через 20 минут он откатывался к нефритовой гробнице, расположенной в 500 метрах к югу. Туристам разрешалось приближаться к сфинксу после 12:00. А чтобы застраховаться от непредвиденных случайностей, все покидали площадку к 9:00. Кроме того, в различных точках вдоль дорожек и тропинок между гробницами физики установили хронотропные датчики, которые при изменении высоты прилива включали мониторы, а также предупреждали посетителей об опасности. Это случилось ночью, за 3 недели до первой годовщины работы экспедиции на Гиперионе. Стараясь не разбудить любимого, Рахиль поднялась, села в джип и отправилась к гробницам. Они с Мелио решили, что дежурить у приборов каждую ночь обоим глупо, и теперь чередовались. Один работал на площадке, другой в это время готовил исходные данные для заключительного этапа работ — радарного картографирования дюн между нефритовой гробницей и обелиском. Ночь была прохладна и прекрасна. Мириады звезд, в четверо, а то и в пятеро больше, чем на небе мира Барнарда, рассыпались от горизонта до горизонта. С гор, расположенных на юге, дул сильный ветер, и, казалось, дюны шевелятся и что-то шепчут. Лампы на площадке еще горели. Физики заканчивали работу и грузили оборудование на свой джип. Она поболтала с ними, потом, когда они уехали, выпила чашку кофе, взяла ранец и отправилась в 25-минутное путешествие по коридорам сфинкса. Наверное, в сотый раз она принялась гадать, кто построил эти гробницы и с какой целью. Попытки определить возраст строительных материалов оказались безрезультатными из-за воздействия антиэнтропийного поля. Только сопоставление состояния гробниц с эрозией каньона и другими геологическими характеристиками района позволило предположить, что им не меньше 500 000 лет. Почему-то все считали, что создатели гробниц времени были гуманоидами, хотя ничто не давало оснований для этого предположения, кроме величины сооружений. Правда, кое-какую пищу для размышлений давали коридоры сфинкса. Некоторые из них по размерам и форме вполне подходили для людей, однако через несколько метров тот же самый коридор мог превратиться в трубу не шире канализационной или в нечто, превосходящее масштабами и причудливостью очертаний естественные пещеры. Дверные проемы, если их можно было так назвать, ибо они никуда не вели, бывали прямоугольными, а иногда треугольными, трапециевидными или вообще десятиугольными. Последние 20 метров Рахиль ползла вниз по крутому полу, толкая перед собой ранец. Холодный свет голубых люмшаров придавал поверхности камня и кожи неприятный мертвенно-серый оттенок. А в подвале, к как его называли археологи, царил привычный и довольно уютный беспорядок. В центре этого пятачка стояло несколько складных стульев. Детекторы, осциллоскопы и прочие научные причиндалы разместились на узком столике у северной стены. Возле другой стены доска на козлах, на которой сгрудились кофейные чашки, шахматы, недоеденные пончики, две потрепанные книжки и пластмассовая игрушка, изображавшая что-то вроде собаки в юбочке из травы. Рахиль разобрала свои вещи, поставила термос с горячим кофе рядом с игрушкой и проверила детекторы космических лучей. Приборы показывали все то же. Ни скрытых комнат, ни переходов, лишь несколько ниш, которые не обнаружил даже глубинный радар. Утром Мелио и Стефан запустят дистанционный зонд, чтобы осмотреть их изнутри и взять пробы воздуха, а затем с помощью микроманипулятора приступят к дальнейшим раскопкам. С десяток таких ниш оказалось совершенно пустыми. В лагере шутили, что в следующей дыре величиной не больше кулака окажутся миниатюрные саркофаги, крошечные урны и маленькая мумия, или, как говорил Мелио, малюсенький тутанхамончик. Рахиль по привычке проверила линию связи комлога. Тишина. Неудивительно, ведь над ней 40 метров камня. Была идея провести из подвала на поверхность телефонную связь, но острой необходимости в ней не возникало, а теперь и работа подходила к концу. Рахиль переключила входные каналы комлога непосредственно на детекторы, а затем устроилась поудобнее, готовясь к долгому, утомительному дежурству. Существовала забавная легенда об одном из фараонов Старой Земли, кажется, его звали Хеопс, который воздвиг для себя огромную пирамиду. Причем его усыпальница должна была находиться в центре этого сооружения, в самом низу. А затем много лет в ужасе просыпался по ночам, терзаемый клаустрофобией, и гнал от себя мысль обо всех этих тоннах камня, которые вечно будут давить на него. В конце концов фараон приказал, чтобы усыпальницу переместили вверх, на высоту 2/3 этой гигантской пирамиды. Весьма неортодоксально. Однако Рахиль понимала состояние фараона. Она надеялась, что где бы он ни находился теперь, ему спится лучше. Рахиль уже почти засыпала, когда в 2:15 комлок неожиданно зачирикал, затрещали детекторы, и ее буквально подбросило в воздух. Согласно показаниям датчиков, в сфинксе внезапно появилась дюжина новых комнат, причем некоторые из них своими размерами превосходили все сооружение в целом. Рахиль включила дисплей, и воздух запестрел моделями, которые изменялись у нее на глазах. Схема коридоров перекручивалась и поворачивалась, словно желая превратиться в причудливый лист Мёбиуса. Внешние датчики утверждали, что под воздействием ветра верхняя часть гробницы изгибается и колышется, словно полотнище полифлекса на ветру или крылья. Рахиль поняла, что произошло что-то вроде одновременного сбоя всей аппаратуры, и, педантично продиктовав комлогу сообщение о ЧП и свои впечатления, занялась перекалибровкой приборов. А затем случилось сразу несколько событий.